Это московское время. Всем добрый вечер. На своем месте программа «Тираны происхождения видов» на YouTube-канале «Дилетант» и в эфире «Эхо». Нас тоже там можно слушать для тех, у кого проблемы с YouTube сохраняются по сей день. Я Айдар Ахмадиев, Сергей Бунтман напротив меня, Сергей Александрович.
Да, добрый
Добрый вечер.
вечер.
Ну и герой у нас сегодня, да? Ну и герой.
Да, нет, ну, такой герой незабываемый, воспетый даже в КВНе. В КВНе «Пусть тебя сожрет Мабуту». Вот это было. А даже в быту Мабут упоминался, когда я был маленький, и вот у нас были, мы снимали дачу, и у нас за сыном хозяйки, вот другая дачница, тоже у нее был тоже мальчик моего возраста, мы дружили. Вот, и она как-то очень за ним ухаживала, такой лихой парень. Однажды он напился и грохнулся с мопеда. Вот, и когда побежала наша замечательная соседка, такая пухленькая, загорелая, такая красотка была тогда. Вот, он приоткрыл один пьяный глаз свой и сказал: «Дима, будто проклятая». Вот, так что вот она очень расстроилась, конечно. Но вот это было все время на слуху. Потому что
Что
все
он действительно был популярным в Советском Союзе?
В
Благодаря
Советском
чему?
Союзе он был антипопулярным. Вот, то есть это один из, вот как наш другой герой Форстер, да, тоже был припев в КВНе, вот когда они, был припев какой-то, а Форстер в Южной Африке жить неграм не дает. Вот тоже. Так что все время это входило, вот эта повестка, внешнеполитическая и международная повестка, потому что, конечно, события в бельгийском Конго, Конго-Леопольд-Виль, после освобождения, в отличие от французского Конго, Конго-Браззавиль, то эти события, конечно, были на международных полосах, а некоторые, такие как убийство Патриса Лумумбы, было на первой полосе. Потому что, конечно, все Советского Союза, все чаяния в деколонизации были в том, чтобы, конечно, страны становились близкими Советскому Союзу и социалистическими, потому что и интересы в Африке, плюс еще немалый, конечно, задор сохранялся, такие отголоски мировой революции. А тут еще за год до этого Куба становилась уже, хотя сначала было непонятно, становилась вполне социалистической. И в кубинской, например, революции, и в революции вот колониальных стран, вот видели такой еще задор, каким он представлялся во времена Никиты Сергеевича Хрущева нашего, представлялся таким вот, вот романтика революции и вот уже такая вернувшаяся вместе с так называемыми ленинскими нормами, это такая романтика революции и вот это желание везде устроить справедливый, как казалось искренне многим, образ жизни. Конечно, ситуация в той же Африке была не менее сложная, а то и более сложная, чем в Латинской Америке, например, и в странах Азии, которые тоже становились потихоньку то социалистическими, то околосоциалистическими. Было еще такое, вот это горе от конфликтов с Китаем, так что с Китаем поссорились очень здорово, в чем, кстати, обвиняли Никита Сергеевича, когда мы разбирали «Дилетант», мы это еще раз могли увидеть, читая «Дилетант», там, в том, как выступал «Железный Шурик», Александр Шелепин выступал. Так что вот так. Но давайте сначала посмотрим на классическо-канонический образ Мобуту. Мобуту вот такой, вот своей этой леопардовой шапочки. Леопардовая шапочка — это символ власти, но это почти как корона. И мы увидим, что не он один это носил, а люди противоположных взглядов носили такую. И он в одном из видов того, что называется абакос. Абакос, абаль костюме, долой костюмы. Это когда начнется при президенте уже Мобуту, начнется полная заиризация всего и африканизация, и кроме, например, национализации промышленности и изгнания всех Ну, не то, что там не вырезали белых, там наоборот, вот как-то так вот все. Какие нужно, смотря были и советники, и нашептыватели на ухо, и покровители у Мубуту. Мубуту звали при рождении, при крещении Жозеф Дезире. Вот вполне такое вот Жозеф, это понятно, что это Иосиф, и то, что вот Дезире, это вот желанный. Желанный это означало.
А это
Он
имя какое? Оно родовое или кем-то было?
Мубуту. Мубуту это прозвище.
Нет, первое имя его при рождении.
Жозеф Дезире это крещение, при крещении. Он же очень много, как раз там были капуцинские миссии, как раз вот где он родился, в Лисала. Он, давайте посмотрим на Конго вообще, что это за страна и где она находится, чтобы нам напомнить. Вот это огромная страна, прямо на, я бы так сказал, на талии африканского континента. И граничит она с многими, и не только с Конго-Браззавиль. Граничит она с Центральноафриканской республикой, с Чадом граничит. Там простирается вот на западе Ангола, что будет очень важно. А рядом Руанда, совсем небольшая, что тоже будет важно для Конго и для правления Мобуту. Это тоже повлияет. Вот события в
Сергей
Руанде
Александрович,
90-х годов
а
повлияют.
что такое бельгийское Конго в октябре 30-го года, когда, собственно, родился наш
Это
тиран?
вообще, честно говоря, вот как говорили, вот что жители бельгийского Конго – это последние, а может быть, и единственные, кто считает Бельгию великой державой. Вообще бельгийский колониализм отличался еще в сторону очень большой жесткости по сравнению с колониализмом и французским, даже английским, считался он. Может быть, португальский колониализм, но у него старые-престарые корни. А бельгийский колониализм – это достаточно новое явление было, явление XIX века. И когда завоевала часть Конголезского королевства, королевство Конго, очень мощного, ведь находится он не только в самом сердце континента с маленьким выходом в океан, в Атлантический, то это очень богатая страна. Богатая страна прежде всего медью. А медь, вот цветные металлы и медь в первую очередь, это богатство Конго, которое бешено совершенно эксплуатировали бельгийцы. Бельгийцы, конечно, бельгийские колонизаторы, вооруженные отряды, это самые свирепые люди. Были очень свирепы. И настолько привыкли, что это такая огромнейшая, которая превосходит Бельгию во много раз колония, что и Африка для бельгийцев это было Конго. И первый признанный альбом серийный после Тинтина в «Стране советов» — это был альбом «Тинтин в Конго». И где Тинтин в те еще, в непереработанном варианте, Тинтин «Наша родина Бельгия» учит их.
Интересно. А
Учит
все-таки
маленьких конголезцев.
это было и культурное давление, да, и попытка что, стереть африканскую культуру, или как это выражалось, действия
Но это
бельгийцев?
скорее наплевательство, пусть там занимаются, чем хотят, существуют миссии, а главное, чтобы они работали. Конго было и в колониальные времена, и в первые времена своей независимости. Бельгийское Конго было крупнейшим производителем и экспортером продовольствия. То есть там все, что угодно, и маниока, тапиока, и все вот замечательные мука, там вот это был просто такой вот кладезь для Бельгии. Но времена изменились. Вот в 30-м году, и вот с 30-го по 53-й год мы прослеживаем как человека, который чему-то учился, ссорился, биография его мутна, потому что ему вырос он, и его отец, его мать работала у одного из богатых вождей, работала. Так что это все патриархальность, это сохранялось за, скажем так, за в коробке бельгийского колониализма. Это, конечно, ресурс, а не что-то такое вот насаждение бельгийства или что-нибудь в этом роде. Это был такой ресурс, и совершенно не интересовало, кроме, может быть, таких вспомогательных вооруженных сил, которые потом поступит Мобуту, Жозеф Дезире Мобуту, то это совершенно не интересовало бельгийцев. Это такая голая, ничем не прикрытая эксплуатация, исключая миссионеров. Миссионеры там работали, конечно. Исключая, и христианизация была, но не только христианизация, всегда связана, это же не крестить там огнем и мечом, это и помощь, и миссия, это центр. И я бы сказал, что это центр грамотности, центры врачебной помощи. Это достаточно такая вот благородная была и очень католическая страна, Бельгия. Иногда она представляла собой и страшно в католическом смысле отсталую, но это будет позже. Гораздо отсталую в том, что там такие были суровые, в общем-то, священники, которые мало признавали те новшества и ту модернизацию, которую проводил уже Рим, потом Ватикан, ставший государством как раз за год до рождения Мобуту в 29-м году в Италии, при конкордато с Муссолини.
Учитывая все это, можем ли мы говорить, что все-таки к Бельгии тогда у жителей Конго действительно кипела ненависть внутри?
С одной стороны, и кипела ненависть, а с другой стороны, многие внедрялись вот в этот режим. Что там в деревне? Это интеллектуалы. Причем вот бельгийцы, надо сказать, бельгийцы, в Леопольдвилле был университет. Так что там было обучение. Так что этим занимались все-таки. Все-таки занималось и бельгийское правительство. И тот буря и натиск, которые были при Леопольдах, когда завоевывали Конго и подавляли сопротивление, а потом нечто вроде такого существования, то есть и для местных был университет. И это потом разгромят университет не бельгийцы. Разгромит наш сегодняшний герой Мобуту. Разгромит университет. Это было одним из важнейших и одним из самых кровавых его шагов на пути к абсолютизации собственной власти.
Мабуту, кстати, который тоже встраивался в эту систему и вступил в бельгийскую колониальную армию в 50-х уже.
В 1953 году Мобуту поступает в армию. Да, я не договорил про его мутности биографии, потому что, конечно, когда мать служила у вождя, вот его незаконное происхождение, во-первых, как всякого великого человека, и у Мобуту-то все-таки знаком с Ветхим Заветом, и незаконным сыном должен быть почти каждый великий человек, начиная от Моисея, каким-то вот таинственно непонятного происхождения. И есть упорно распространяемые слухи. Это, конечно, что Мобуту был не просто там работала мать у вождя, а он был сыном вождя на самом деле. То есть его царское происхождение было очень важным для того, чтобы укреплять свою власть. В 1953 году. Но какое это военное было вообще-то, какое это участие было в армии? Он получил патент секретаря счетовода, вообще-то. Ну, это такая сержантская должность. Коптер он был такой. Коптер, счетовод. Вот так что, да, вот, ну, там, грубо говоря, портянки считал. Мубут.
А офицерское звание это уже потом?
О, офицерское звание. А сейчас давайте мы дойдем до того, как он станет журналистом. Он человек грамотный. Он становится в Леопольдвилле. Он снова возвращается, потому что семья ездила то туда, то сюда, и до того, как он в армию попал. Он появляется в Леопольдвилле, в столице, которая сейчас Киншаса называется. И там он начинает писать заметки. Он начинает писать. Причем такого достаточно вот либерального характера и такого вот проафриканский народ. И в 1957 году происходит важнейшее событие в его тогдашней жизни. Он знакомится с интеллектуалом, знакомится с конголезским интеллектуалом, виднейшим, с Патрисом Лумумбой в 1957 году. И он уже вступает в движение Патриса Лумумбы. И Патрис Лумумба его привлекает. И потом там, в общем-то, конечно, плохо было с грамотными людьми. Есть такой, откуда появится и достаточно такой, скажем, африканский средний класс и плюс африканские интеллектуалы. И из них как раз и будет набираться уже и правительство, и разнообразные чиновники.
А вы знаете, Сергей Александрович, я о чем подумал? Собственно, а может быть, как раз его грамотность стала причиной того, что его сделали бухгалтером?
Ну,
Ведь
конечно.
наверняка не каждый мог, да?
Ну, конечно, шагать могут многие. Там и артикул ружьем выделывать, как Некрасов писал, да? Как журавль стоять на ноженьке. Вот это вполне могли. Ну, и такие типичные колониальные войска. Причем понятно, что колониальные войска во всех конфликтах, они каким-то образом участвовали, а еще и поддерживали порядок в колониях. И войска из автохтонов подразделений. Но их набирали достаточно. Потом придется обучать с помощью инструкторов, придется обучать уже и дивизию Мобуту, и вообще государственную армию. И армия будет играть определенную роль и в поддержке, и в протестах против Мобуту. Но в данном случае еще одна очень интересная. Как бельгийцы, он такой вот интересный парень, Мобуту, и говорит как человек, и пишет, и вообще, и в Брюссель его отправляют, в Брюсселе он и учится, и его на выставке показывают даже. Брюссель.
Всемирная выставка, да. А
Да.
в качестве кого? То есть как
Экспоната.
экспонат?
Да, живой экспонат. Вот
Замечательно.
смотрите, как у нас все здорово. Вот есть у нас такой ученый конголезец Жозеф Дезире Мобуту, который вот сейчас вам покажет свою ученость. Мы еще сейчас рано мы увидели нового президента, первого президента Конго Касавубу. А пока же очень важная вещь происходит в начале 60-го года. Идут ведь переговоры и идет подготовка к независимости бельгийского Конго. Идет деколонизация очень серьезная. И в 60-м году, если мы вот сейчас видим, это уже Мобуту, когда он станет полковником. Полковником, армия-то, в общем-то, малочисленные и грамотных людей-то мало, и статс-секретарем в правительстве Лумумбы. Но в 60-м году, до еще всякой независимости, и это считается доказанным, что он попадает, в общем-то, в агенты, не в агенты, но попадает вот в осведомители ЦРУ. То есть он становится человеком ЦРУ. И оказывает очень большие услуги, что там происходит вообще в движении за независимость Конго, что происходит, как это все делается и кто, в общем-то, может прийти к власти. К власти в 60-м году, это все в Брюсселе происходит с ним, между прочим, к ЦРУ он попадается. Но он не против. Все нормально. Итак, первое правительство. Вот мы смотрели, видели Касавубу, видели первого президента. Это был человек либеральных взглядов, демократический взгляд. Видите, одет европейский. Это один из интеллектуалов и те, кто вел к человек центристских взглядов, не сказать, чтобы каких-нибудь прокоммунистических, но премьер-министр у него взглядов левых, социалистических. И это Патрис Лумумба. Вот давайте сейчас посмотрим на Патриса Лумумбу, который будет у нас в такой же леопардовой шапочке. Это знаменитейший Патрис Лумумба. Но в 60-м году в правительстве происходит раскол. Во-первых, там есть, уже начинаются в Катанге, где человек, тоже сотрудничавший с Западом, наш бывший герой Моис Чомбе, действует. А правительство в Леопольдвилле, левое, и Мобуту в нем статс-секретарь. Так как нужно с одной рукой там, противодействовать Катанге, а другой рукой нужно обязательно бороться с коммунизмом. Причем он становится Мобуту, статс-секретарь, полковник, замначальника генштаба. Больше никто не мог. Ни те войска, ни те военные. С одной стороны, у него минимальный, хоть счетоводческий, но хоть строевую-то он проходил. С другой стороны, из военных он единственный грамотный. Вот настолько грамотный и пишущий человек, что он нужен. И ему доверяет Лумумба, полностью доверяет. Потом происходит событие. И событие это заключается в том, что смещают, и Мобуту в этом принимает активное участие, смещают Патриса Лумумбу. Мобуту.
Что стало причиной? Почему?
Левые взгляды. Левые взгляды. А так как вот независимость Конго поддерживает не только морально, но и материально, во-первых, бывшая метрополия заинтересована, но американцы заинтересованы еще больше. И мы увидим, что на самом деле гражданские войны и поддержка или противостояние с Мобуту – это противостояние между Францией и Бельгией, с одной стороны, и противостояние с Соединенными Штатами. Мобуту – человек Соединенных Штатов. Это, надо сказать, совершенно, совершенно определенно. И в него вкладываются Соединенные Штаты. А Лумумба тревожит. Сейчас все национализируют. Уже сейчас никаких иностранных компаний не будет. И сейчас будет, как вот видели левые правительства в африканских странах. И здесь могут решиться не эфемерной колониальной власти или принадлежности твоей колониальной империи, а могут лишиться реальных вещей. Потому что не надо строить, конечно, себе иллюзий, что неколониальные державы, они в основном руководствовались проблемами народного счастья и гуманизма. Нет. В 60-м году, в конце 60-го года, Мобуту арестовывает Лумумбу. Лумумба бежит в Лубумбаши, где его хватают, выдают, не получилось Лумумбы сместить Мобуту, когда он получился. И вот Мобуту говорит: вот теперь ты вот поглядишь, как тут у тебя будет. И вместо того, чтобы предать там или гражданскому суду, или, то есть нормально, там есть какие-то претензии, арестовать, там посадить под арест, то его отправляют в Катангу к Чомбе, где его благополучно и убили. При этом сказали, а где тело, не знаем, она где-то там вот, где-то в кустах потерялась, в зарослях. Где-то оно потерялось. Потом, Лумумба стал вот знаменем левой освобождающейся Африки такой, и не зря университет дружбы народов, основанный, назвали именем Патриса Лумумбы. И вообще, Лумумба стал таким знаменем, и мы с вами видели и почтовые марки СССР. И вообще это была, если так говорить, культовая фигура. Она представлялась как культовая фигура. И, честно говоря, когда убили достаточно молодого человека, когда убили, это переживали достаточно искренне люди и в Советском Союзе, и в мире левые переживали очень серьезно. Потому что Мобуту становился такой вот, и как Чомбе, Мобуту становился человеком просто вот таким вот диким полевым командиром становился, представление многих. При этом...
Какова была реакция Запада, Сергей Александрович? Все-таки вот на то, что там происходит?
Ну, кто-то попротестовал. Там Франция и Бельгия выразили озабоченность положением. ООН высказалась более-менее. Хотя позиция Дага Хаммаршельда была не до конца ясна, и это мы знаем, и с ним тоже случилось много чего. Но, в общем-то, как результирующее, вот эти в 1961 году убили, его в 60-м арестовали, в 61-м убили Лумумбу. Но Жозеф Кассавубу все остается президентом. Естественно, трудности, естественно, экономика в подвешенном состоянии, как после всякого. Идет, в принципе, гражданская война, сепаратистская идет. И тут заинтересованным странам, прежде всего импортерам меди, и чтобы перевести каналы, здесь вы не подумайте, что я повторяю какие-нибудь советские штампы по поводу того, что происходило в Конго, то реальность была очень похожа на это, потому что это была борьба за экономику, борьба за импорт меди. А медь... И медь тогда была дорога. В 1965 году свергает Мобуту. Несколько раз он так щупал армию, понимал, насколько она сильна, пытался понять, насколько там решается вопрос Катанги, насколько... Вот эти сепаратистские движения, насколько можно уконтрапупить того же самого Чомбе. И, наконец-то, решается, и в ноябре 1965 года Мобуту приходит к власти. Этим довольны Соединенные Штаты больше всего. Первая страна, практически первая, которая признала новое правительство Жозефа Дезире Мобуту, быстро ставшего маршалом уже. Но это тоже такая вполне себе история, которая была бывалая и в других странах, когда сами себя назначали из сержантов производили в капитаны, из капитанов в полковники, из полковников в генералы. Но, а здесь вот маршал и все. Единственный маршал, который существует. И таким образом Жозеф Дезире Мобуту начинает свое правление. Что она собой представляет, мы через минуту-другую с вами После рекламы услышим. Лично
вы мы с вами лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
А книжка, которую я вам предлагаю в «Шоп-дилетант медиа», в «Шоп-дилетанте» она находится, это вот та самая книга, в последние дни мы о ней очень много говорим, книга Себастьяна Хафнера, книга «История одного немца». Очень важная книга, как и другие книжки именно нашей германской серии. У нас создалась такая германская библиотека. Очень жесткая книга по отношению к Германии и к рождению нацизма. И вот как раз с Первой мировой войны до 1933 года он ведет свой рассказ. И написал его, слава богу, он написал уже его в эмиграции. Он сумел уехать. Да.
Очень-очень важная книга, на мой взгляд, для понимания того, что происходило тогда в Германии. И я тут сразу посоветую еще и вторую часть, если ее можно так назвать. Это «Некто Гитлер». Тоже «Некто Хафнер» Гитлер. Уже потом.
Да, «Некто Гитлер», да. Потому что очень важно, как анализировали и гитлеризм, и Гитлера, как анализировали люди, которые или спаслись, или изнутри, как Рёкмачлевен, это делали. Как они вот эту фигуру, которая казалась абсурдной очень многим. И что не может такого быть, не может такой человек держать великий, умный, цивилизованный, глубоко культурный германский народ своей параноидальной власти. И сразу понимали, что это вот какой-то клоун вообще, как тогда. Да, но клоун-то клоун, одержал. Очень многие его поддерживали, и спасая себя, и так, а почему бы и нет. И вот такой вот искаженный здравый смысл конформистский он вполне. Ну, а почему бы и нет? Ну, действительно, евреи очень там, все зажрались там многие. Ну, посмотрите, банкиры, одни евреи. И вот такой быт переходит в политику, политика переходит в быт. Ну, а что это у нас? Нас обидели. А что это такое у нас? Нас много, жить негде. А что это и вообще все эти... в судетах преследуют и так далее, и тому подобное. И вплоть до того, что нам надо дойти... Аж, я не знаю, чуть не до Тихого океана лучше всего дойти.
Я вот сейчас добавлю, читаю книгу Хорста Крюгера «Разрушенный дом.
Да.
Мое детство при Гитлере». И там тоже очень интересно описывается, как, собственно, нацизм проникал в слои mm-hmm. в обычные, mm-hmm. в немецкое общество. Как люди, которые, как пишет автор, и не были нацистами.
Ну да, вот это тот самый подключение к электрической цепи. Вот эта вся политика, о которой мы говорили с Борисом Львовичем Хавкиным, вот, которую он так точно и абсолютно точно написал. А если пропустить там первые годы, когда с медью было все в порядке у нашего друга Мобуту, я думаю, что стоит очень важно перейти, один, конечно, классический прием человека, который собирается взять власть и раздать, делегировать полномочия своим друзьям, своим соплеменникам, потому что вот там она многонациональная страна и многоплеменная страна. И вот надо опираться на своих соплеменников, как на это опирались очень многие, как тот же Чомбе у нас вот, опирался. Надо вот это, надо сделать. Но тут у нас есть, во-первых, есть заговорщики. Обязательно какие-нибудь есть заговорщики, которые много болтают, чем-то недовольны, и в армии есть заговорщики. А давайте-ка их... Заговор оказался несуществующим потом при расследовании, при изучении фактов. Но давайте-ка мы их повесим прилюдно, при большом стечении народа. Позовем народ, вот это враги, давайте их повесим. Давайте повесили. Студенты много о себе думают и пытаются там рассуждать, когда есть уже, извините меня, не какой-нибудь там жалкий интеллигент там, вот какой-нибудь Жозеф Казавуду какой-нибудь. А есть Жозеф Дезире Мобуту. Человек жесткий, человек знающий, человек, который умеет убеждать. Умеет убеждать, если не понимают. Это называется «не хочешь – заставим», да? Не знаешь – научим, не хочешь – заставим. Студентов устроили бойню, когда заняли общежитие студентов после некоторых выступлений. Устроили бойню, кого убили из студентов, побросали, просто и закопали там в общих могилах, в рвах, во рвах, там вырыли и закопали. Кого посадили, кого убили потом. Решительно. То есть есть заговорщики, есть элиты, которые надо устранить. Вот мы так и будем действовать. Власть крепка.
Медь а драка. На тот момент он уже был Мобуту Сесе Секу?
Нет, еще. Это конец 60-х годов. Ему все прощается. Потому что он активно борется с коммунистическим влиянием в Африке. И здесь намечается противоборство между Францией и... Франция, кстати говоря, Франция с таким скрипом признала Мобуту, но при этом в 67-м году, там, через два года признали, более-менее, но при этом он был последним главой государства, который побывал с визитом у генерала де Голля. Франция, как мы и сейчас видим, довольно запоздало поняла, что что-то она сейчас отстает очень серьезно в африканском влиянии. И там все американцы, еще кто-нибудь, и французы начали беспокоиться. Например, они не дали строить центральный африканский кулак Мобуту. Это он состоял из Чада, Центральноафриканской Республики и вот Конго, уже переходящего в Заир. Не дали, и Бакассу уговорили какими-то способами. Ну, Бакассу можно было уговорить, конечно, не делать это. Мобуту пользуется своими новыми отношениями. И как классический вот такой вот диктатор, он старается доить несколько коров. Он доит американскую корову, корову МВФ. Будет доить военную израильскую корову. Потом посмотрит, есть арабские страны, вот там нужно там, чтобы для контроля Африки нужно бы поддержать арабские страны. И он вокруг войны 73-го года, он начинает поддерживать арабские страны. Израильские инструкторы, которые формировали армию, они как уехали, так и приехали. Бельгийцы, между прочим, и французы пытались свергнуть Мобуту. И знаменитый наемник Боб Денар, о котором можно отдельную историю рассказать, Боб Денар пытался свергнуть, но оказалось, броня крепка. Крепка. Ну вот теперь самое главное достижение Мобуту. Мобуту объявляет заиризацию. Заиризация состоит в исключении всего колонизаторского, то есть европейского, из жизни. Это и топонимы, и имена предлагают каждому, и даже название страны. Конго — это вот название реки, это вот все выдумки колонизаторов. Называется она Заир. И, соответственно, страна называется Заир теперь. Каждому человеку предлагается выбрать себе местное имя, которое что-нибудь значит, которое ему нравится. И вот так вот самый главный конголезец Жозеф Дезире Мобуту становится Мобуту, Сесе, Секу, Куку, Нгбенгду, Гбенду, Вазабанга.
И это переводится как «могучий воин, благодаря твердости и железной воле, идущий от победы к победе и сжигающий все на своем пути».
Да, и ничто его не остановит. Да. Могучий воин. История про могучего воина развивается.
Скромный у нас сегодня тиран.
Да. Он должен быть еще и ими обладать, в общем-то, божественными силами. Должен обладать какими-то сверхталантами. И он ими обладает. Да, еще и вот Абакос, конечно, вводится. Вводится такая штука. Не надо носить галстуков, носить костюмов. Нужно носить такой вот френч а-ля Мао или товарищ Сталин. И вместо галстука распахнутый ворот и там шейный платок. Леопардовая шапочка. И очень важная вещь. Там есть у нас фотография. Он с тростью, с палкой. Вот она у него в руках. Вот у него там темный абакус такой вот и палка. Знаете ли вы, дорогие друзья, и ты, Айдар, что никто из других людей, даже если не 20 человек соберутся, не сможет поднять эту трость с земли. И только один президент...
Неужели никто не пробовал?
Мобуту. Пойди попробуй. Леопард Африки, папа Марешаль, папа Марш. Вот, распространяются о нем слухи, и только об одном не распространяются слухи. О том, что какой бы международный валютный фонд, какие бы доходы от резкой национализации, которая сопровождается заиризацией, резкой национализацией добывающей промышленности, не получали, из них большая часть оседает у Мобуту. Все время после смерти Мобуту, после его низвержения и смерти Мобуту, шли процессы, потому что замороженные счета его, швейцарские хотя бы, должны были передаваться семье. Но правительство страны, ставшей снова Конго, правительство страны, в общем-то, это ворованные деньги-то. И пусть семья как-то обязуется, а там есть и политики, есть еще там промобутистские силы, но все-таки-то будьте людьми, ребят, и вы в пользу казны государственной. В общем, это повисло в воздухе. Решение принято передать семье, а вот как там дальше, непонятно. А там серьезные вещи. Мобуту жил очень широко. Мобуту мог, конечно, он с помощью наемников он подавлял и восстания, и сепаратистские движения. Наемники, конечно, очень помогали. Очень. Инструкторы, наемники. То есть этому он отдавал предпочтение. Конечно, его подведут результаты его финансовой же политики. Во-первых, медь подешевела. Была медь дорогой, а потом возьми да подешевей. Ну, из-за мировой конъюнктуры всего. Взяла да подешевела. Доходы упали. Непонятности, уничтожение среднего бизнеса, который принадлежал европейцам, уничтожение его, национализация, глубокая национализация, привели к тому, что до 80% продовольствия приходилось импортировать. Конго, которая была и не только африканской кузницей и здравницей, а была еще и житницей африканской. И вот все такое... Вот иногда ты диву даешься. Вот как люди идут по одним и тем же путям, кораблям, которые приводят к их падению. Через много смертей, через много репрессий, через борения какие-то, воровство, роскошь. Они идут вот по полю граблей. Такое ощущение, что они все сельское хозяйство, например, ухлопывают выращивание граблей или что их заменяет в Африке.
Власть развращает. А абсолютная власть, собственно, развращает абсолютно.
Да, это, конечно, это так вот видится. Так вот это все... Если в упрощенном понимании, так оно все и происходит. Но почему же одинаково, почти одинаково? Надо тебе, есть у тебя родная деревня, да? Ты эту деревню превращаешь в такую вот, я бы не сказал даже, что Версаль, а вот деревню превращаешь в такую конголезскую заирскую рублевку. Там, во-первых, туда переводятся некоторые учреждения, там рядом. И там живет масса прихлебателей, то есть население деревни бывшей вот этой, оно за правление Мобуту, оно выросло до невероятия. Мобуту построил себе, я все искал, где бы мне найти приличные фотографии его дворца, который вот Версаль в джунглях, тра-ля-ля, там это все было. Ну, на самом деле, так вот кажется, как по развалинам кажется, потом, когда свергли Мобуту, его, конечно, порушили очень здорово, этот дворец. Ну, такое вот, видали мы такие, простите меня, на западе Москвы, вот видали мы такие вот Версали, мы такие видали. Ну, ничего особенного. Но при этом у него была замечательная, недалеко от дворца, у него была замечательная штука. Это была взлетно-посадочная полоса, в которую мог садиться, и с нее мог взлетать Конкорд. Сверхзвуковой пассажирский самолет. Идея, которая не в виде «Конкорда», не в виде Ту-144, она, конечно, так оказалась, ну, вполне тупиковой, но это же классно, «Конкорд». И ты летаешь, например, на саммиты, с визитом в Штаты ты летаешь, вот эти трансконтинентальные саммиты, ты на них летаешь на своем «Конкорде», который зафрахтовал. Французы и англичане не знали, куда эти конкорды девать, но вот конкорд сверхзвуковой. Полетит его, потом довольно долго чинить надо. Вот единственный был какой-то вот несколько маршрутов конкорда. Ту-144 так и не вошел в серию. Оказалось, что это, в общем-то, идея так себе. Но это мы говорили уже об этом. У него поместье в Испании. Правда, вот замки в Испании, по одной из цитат очень хороших, и то, что строить замки в Испании, это вот по-французски это означает строить воздушные замки. У него были замки в Испании, и во Франции были. Счета где угодно. Да, дети, жена, все вот такое вот великолепие невероятное. А никого не слушает. Тоже. Никого не слушает. Ворует эти фонды. Причем хлопали рука вот себя по бедрам, хлопали. У него даже был министр экономики. Ну, нет, представитель банка был у него немец, который. У него были вот Там все это лечили, Международный валютный фонд со своими рекомендациями приходил к нему. Но ничего не поделаешь. Тут отучить воровать все равно, что заставить кошку не ловить мышей. Вот такое было высказывание об этом.
Сергей Александрович, а где все-таки ЦРУ-то в этот момент? Они разорвали с ним отношения еще задолго до этого?
Ну, достаточно, потому что он надоел. В общем, это все медь так не очень. А потом форпост против коммунизма становился не очень нужен, когда началась перестройка, и падали коммунистические державы одна за другой. И а тем, кто оставались, посткоммунистическим державам было не до влияния в Африке или где-нибудь в таких местах.
Да им бы самим разобраться.
Да. Несколько было абсолютно безумных вещей, обреченных. Например, военные операции. Ну, уже в 90-х годах, с одной стороны, географически сильно подкосил режим Мобуту геноцид в Руанде, потому что он президент поддерживал, потом президент погиб, потом начался геноцид, уже продолжался геноцид, беженцы туда, беженцы сюда. И здесь, в конце концов, кончилось тем, что жители Руанды, Руанда сформировала и поддержала контрмобутийский отряд. Потом, конечно, неудача в Анголе. Неудача в Анголе, где Заир всеми силами поддерживает вот в противоборстве, вот 70-е это было еще годы, поддерживает в противоборстве с МПЛА, партией труда, и Агустини Нета, когда была борьба за независимость просоветского, и он в пику Советскому Союзу, там он сотрудничает с китайцами, поддерживает ФНЛА и УНИТА, поддерживает другие группировки, там Йонас Савимби и все тоже герои газетных статей 80-х годов, и идет жуткая борьба, который, как в анекдоте про гражданскую войну, когда белые выбили красных из леса, красные выбили белых, потом лесник пришел и всех разогнал. И пришли кубинцы. Высадились кубинцы, которые уже застаивались. Кубинцы и в Эфиопии, кубинцы... И, в общем-то, кубинские фактически идеологические и не только идеологические наемники... Они вышибли все эти формирования. Они гораздо более организованная армия. И тогда победа досталась МПЛА. Но самое главное – это гиперинфляция. Дичайшая совершенно. Так как доходы уменьшились, а те, которые остаются, они разворовываются, они включили печатную машину. Они включили печатную машину, и вот что из этой машины выходило. Из этой машины вышли, вот покажите нам купюру замечательную. Вот с маршалом Мобуту купюра в 1 миллион заиров. Это мелкая купюра. Миллионными бумажками платили армии. Армия сказала, в чем дело? В чем дело? И там, когда наступила инфляция, там экономисты говорили не принимать. А теми купюрами, которые не принимать в магазинах, а этими купюрами выдавали жалования военным. Ну, в общем, Мобуту, бедняга, уже брошенный своими покровителями и те, кто его, в общем-то, поставил, он, и которые ему все прощали, брошенный, который поссорился из Франции, и когда убили посла французского, который со всех сторон его уже окружают, берут Леопольдвиль, и он, сколько ему он не противостоял оппозиционерам. И когда он своего главного оппозиционера ввел Многопартийность попытался ввести, как ему советовали. Уже какие-то послабления. Не обязательно было носить абакус. И когда он не грохнул своего главного оппонента, в отличие от прошлых лет, тут уже самые и сторонники, и крестьяне самые неграмотные поняли, что это никакой не бог, не папа-маршал, а папа-маршал это уже не молодой, хотя он достаточно молодой, сколько им там, в расцвете лет, сколько ему, 67 лет было, да?
Угу. Не больной, старше 60, да?
Да, больной, и он бежит, никто его принимать не хочет, ни в Европе, ни в остальной, там, Центральной Африке, ни в каких странах. И он бежит в единственную страну, которая остается и помогала ему в военном отношении, остается в Марокко, недолго прожил, и в октябре, если я не ошибаюсь, 1997 года он умирает от рака, в сентябре, от рака предстательной железы. Да, в сентябре он умер, в октябре это он родился, 14 октября он родился, а 7 сентября он умирает в Рабате. Все.
Вы как-то, Сергей Александрович,
яркая жизнь.
Сказали, да, поняли, собственно, вот тогда, что он не бог никакой, обычный человек, слабый и старый. Ну, как-то поздно поняли. Или все-таки понимали и до этого?
Так раньше... так раньше... Он отвечал на каждый из чьих, он отвечал «здрасте». Причем военным «здрасте» он отвечал. Здравствовался, желал здоровья на каждый чих. И система работала. А потом начинает, когда вот чувствует элиты тамошние, им же созданные и им очищенные, начинают чувствовать, что запашок пошел, подгнивает немножко. Царь-бог, то все, ему хана, честно говоря. И когда его бросают. Ну вот, говорят, был хороший, добрый семьянин. Последний вот, буквально 20 секунд. Мне страшно не хватает в наших африканских передачах моего друга покойного Бориса Туманова, изумительного журналиста. И это он рассказывал про как могли журналистов вызвать из любого места, потому что устраивает праздник, и никто не знает, какой устраивает праздник Мабуту. И потом они стоят в очереди поздравлять Мабуту, а оказалось, что это его годовщина свадьбы. И стоит Мабуту, его поздравляют, и он говорит, и вас так же каждому, и вас так же. Мы говорим, 67 лет, но это напыщенность и безрассудность тирана, она все-таки его заводит в могилу. Политическую
помехи. Не только его, но еще и страну. Вместе
да.
с ним в могилу, и Конго до сих пор
Конго
ощущает то,
очень
что
тяжелым положением.
Напортил, да, Мабуту. Это правда. Я вот даже посмотрел, тут писали в комментариях спутниковые снимки, и до сих пор это самая полоса для Конкорда.
Она есть, да-да-да.
Есть
да,
огромная
да,
такая, ужас.
Есть огромная, и где развалины дворца, там тоже
да,
есть
все,
экскурсии.
Все
посмотрите, есть фильмы BBC по развалинам дворца, французские, Франции 24, там есть очень много всегда развалины империи Мабуту.
Спасибо
ну, вот.
Огромное, да. Сергей Бунтман, я Айдар Ахмадиев. Это была программа «Тираны. Происхождение видов». После нас в программе «Особое мнение» Александр Гультфарб. Никита Василенко проведет этот эфир, поэтому никуда не уходите, только на «Живой гвоздь». Всем спасибо, и в пятницу увидимся также на YouTube-канале «Дилетант». До свидания.
Совершенно верно. Всего доброго.